Здравствуйте, в эфире еженедельное информационное обозрение «Седмица» в студии Марина Селенкова. В нашей программе «Новые вести православного мира за последнюю неделю». Образ терпения и надежды. 22 сентября Православная Церковь чтит память святых праведных богоотцов Иоакима и Анны. Из прабабушкиных сундуков в выставочном зале Национального Киево-Печерского заповедника открылась выставка, на которой представлены подвенечные платья прошлых веков. Нести свой крест. Народный мастер из Одессы вырезает кресты из дерева и перламутра и дарит их храмам. Новый семейный праздник. Священный Синод Православной Церкви установил еще один день почитания святых благоверных князей Петра и Февронии. Святыня на орбите. На Международную космическую станцию передадут частицы мощей Серафима Саровского. 21 сентября весь православный мир отмечает праздник Рождества Пресвятой Богородицы. А на следующий день Православная Церковь чтит память родителей Девы Марии, святых праведных богоотцов Иоакима и Анны. Наименование «богоотцы» они получили, потому что являются прямыми предками Господа Иисуса Христа. Традиционно родителям Пресвятой Богородицы молятся о даровании детей. Бездетные супружеские пары уповают на чудо, которое может явить только Господь. Ведь не случайно новорожденное дитя называют даром Божьим. О праведных Иоакиме и Анне, об их смирении, терпении и надежде в нашем сюжете.
Святые праведные Иоаким и Анна, родители Пресвятой Богородицы, именуются в православном литургическом предании «богоотцами». Древнейшим источником, в котором содержатся сведения об их жизни, являются 1-7 главы протоевангелия Иакова, христианского апокрифа, относящегося к периоду около 150 года, начала III века.
Евангелие от Матфея и Луки начинают свое повествование с Рождества Христова, точнее, с событий, которые предшествовали Рождеству. Но Церковь бережно донесла до нас предание, которое повествует о рождении Девы Марии, той, кому Господь доверил стать Матерью Спасителя.
Рождество Пресвятой Богородицы не просто день рождения Матери Иисуса Христа. Это одно из событий в той цепочке, которая вывела человечество на путь спасения. В древнем городе Назарете, что расположился в Галилее на севере Святой Земли, жили праведные супруги Иоаким и Анна. Святая праведная Анна была младшей дочерью священника Матфана из рода Ааронова. Муж ее, святой праведный Иоаким, был родом из колена Иудина, из дома царя Давида. По древнему обетованию, именно из рода Давидова должен был произойти Мессия.
Святые супруги жили не по-царски скромно. Главным их богатством была вера в Бога. 2/3 своих доходов они отдавали в храм и бедным. Но было одно обстоятельство, которое омрачало их счастье. У них до глубокой старости не было детей. Они очень сильно скорбели по этому поводу, потому что бесчадие в Израиле считалось наказанием Божьим.
На протяжении 50 лет их брака супруги только горячо молились Богу, смиренно уповая на Его волю. Бездетность святых Иоакима и Анны даже стала причиной насмешек и поношений со стороны других людей. Однажды Иоаким пришел на праздник в Иерусалимский храм, чтобы принести жертву Богу. Но священник отверг его приношение и укорил Иоакима, сказав, что не надлежит тебе участвовать в жертвоприношениях, предлагаемых Богу, ибо не благословил тебя Бог и не дал тебе потомства в Израиле. Услышав эти обидные, несправедливые слова, Иоаким ушел в пустыню. Там он 40 дней и 40 ночей постился, молился и просил, чтобы Господь даровал ему дитя, хотя бы в старости. Супруга его, святая Анна, считала себя главной виновницей постигшего их горя. Она также слезно молилась о даровании ей младенца, обещая принести в дар Богу рожденное дитя. Как только святая Анна произнесла слова обета, ангел Божий возвестил ей об исполнении молитвы и открыл, что у нее родится дочь по имени Мария, через которую благословятся все племена мира. С тем же благовестием явился ангел святому Иоакиму в пустыне и повелел ему идти в Иерусалим.
Рано утром супруги с благодарностью поспешили в храм. Они встретились у золотых ворот. На этот сюжет написана икона «Встреча Иоакима и Анны». Иконописцы воплотили удивительный образ супружеского единения, нежности и любви между мужем и женой.
Супружество Иоакима и Анны – это пример любви и преданности, которая, вопреки враждебности мира, остается такой до конца жизни. Двое как одно. При этом они были не только единой плотью, но и единой душой и единым духом. Их брак был не только долгом перед обществом, не обязанностью продолжения рода. Их соединяло глубокое чувство. Их взаимная любовь длилась до самой старости, до самой смерти. В
положенный срок Анна родила дочь, назвали ее Мария. Так после многих лет их скорбь обратилась в радость, бесчестие их явилось предвестником великой чести. После рождения у престарелых родителей Богородицы возмущение сограждан уступило место их удивлению. Так незаметно для окружающих началась новая история – история Нового Завета.
До трехлетнего возраста Мария жила в доме своих родителей, а затем торжественно святыми и праведными Акимом и Анной она была приведена в храм Господень, где воспитывалась до совершеннолетия. Святые Аким и Анна прожили недолго. Вскоре после введения во храм Пресвятой Богородицы они, будучи уже в преклонном возрасте, отошли в мир иной.
Прославляя святое супружество в лице праведных Акима и Анны, церковь тем самым воздает честь прежде всего любви, благодатному чувству, которое продолжает длиться даже и тогда, когда, судя по всему, оно должно было бы иссякнуть. Ведь законы ветхозаветного брака рассматривали деторождение как обязанность, и потому бездетность считалась достаточной причиной для развода. Следовательно, праведный Аким имел полное право оставить бездетную Анну и жениться на другой. Но он остался с ней, даже когда все добропорядочные граждане Израиля от него отвернулись. Долгу перед обществом он предпочел любовь к своей уже достигшей преклонных лет спутнице жизни. Святые Анна и Аким не совершили чуда, не понесли мученических подвигов. Они несли иные подвиги – скорбь бесплодного одиночества и терпеливую надежду на Бога, которую они смогли пронести до старости. Терпением и надеждой стяжали праведные Аким и Анна свое счастье в земной жизни. И нам заповедует Христос Спаситель: терпением вашим спасайте души ваши. Терпение – это та добродетель, которая сохраняет от негодования и ропота и учит во всем предаваться воле Божией. Анна Регульская, Марина Полякова, информационное бюро программы «Седмица», Днепр.
«27 сентября православный мир отметит один из главных праздников года – воздвижение честного и животворящего креста Господня. В этот день церковь вспоминает события обретения креста Христова в Иерусалиме около Голгофы, на месте распятия Спасителя. По свидетельству историков, после казни Иисуса Христа язычники пытались всеми способами стереть из памяти людской воспоминания о нем. Голгофу и гроб Господень засыпали землей, а на их месте возвели языческий храм. И только через 300 лет при императоре Константине величайшая святыня христианства была обретена вновь. Для православных крест – это главный символ веры, символ победы над смертью. Для православного мастера из Одессы Александра Глухенко крест стал еще и вдохновением к необычному творчеству. Он вырезает кресты из самых разных материалов, дарит их храмам и собирает коллекцию. В мастерской народного умельца, где хранится более 1000 крестов, побывала Наталья Марчук.
Крест должен сопровождать христианина всю жизнь, от крещения до ухода в мир иной. Об этом Александр Глухенко узнал еще в раннем детстве. Бабушка была верующей. Она первая подарила ему крестик, научила молиться, читать Библию и, как оказалось позже, пробудила желание к необычному творчеству. Свой первый крестик Александр вырезал еще в школьные годы. Увлечение приносило ему большую духовную радость, но носило спонтанный характер. Серьезно заниматься вырезанием крестов стал уже в зрелом возрасте. При выходе на пенсию появилось больше времени и для любимого дела, и для посещения храма, и для паломничеств. Его всегда притягивала Святая Земля. В Иерусалиме бывал множество раз, но одна из поездок стала особенной. Однажды он услышал поразительную историю одного монаха, который носил на себе 43 креста. С этого момента Александр решил превратить свое увлечение в дело всей жизни. Пройти пришлось долгий путь терпения, проб и ошибок.
Опыт – это приходит с годами. Это постепенное познание материала, его возможностей. Не имею никакого художественного образования, все пришлось постигать путем проб и ошибок.
В келье Александра, так он называет свою небольшую комнатку-мастерскую, более 1000 крестов. Какие только материалы не использует мастер. Самшит, липа, палисандр, черное и розовое дерево, перламутр и жемчуга, бычий рог и даже бивень мамонта.
Это бивень мамонта, приобретенный очень давно на Староконном. Ну, а теперь вот пришло его время, и это на фоне, оригинал находится на фоне Свято-Пантелеймоновского монастыря, угу. Трехгранная. Но здесь кресты, кругом защита со всех сторон.
А это в руках мастера настоящий зуб кашалота.
Да, в советское время у нас была китобойная флотилия, и вот били китов, кашалотов, шла продукция через Одессу. И вот.
То есть у вас это зуб кашалота? Это то, все... что из него можно сделать?
Да, да, это уже готовое.
Материалы Александр находит даже у себя дома в огороде.
Вот с этой старой сливы сухие ветки, вот когда при спиливании и распиливании получается вот такой красивый благородный материал.
Работает Александр самыми простыми инструментами – лобзик, напильник, ножи. Но главный инструмент в этом деле, как говорит мастер – душа. Если ее не вкладывать в свою работу, то творчеством это не назовешь.
Вкладываешь душу, веру свою, любовь к материалу, к символу.
Но какой бы искусная ни была бы работа, из каких бы драгоценных материалов она не была бы выполнена, крест – это не ювелирное украшение. Крест – это главный символ веры. Это знак победы над смертью, напоминание о том, какая цена была уплачена на нем.
Крест Господень является для нас символом спасения. На кресте Господне Господь принес свою жертву во искупление наших грехов. И все мы на протяжении всей своей жизни должны безропотно нести тот крест, который на нас возлагает Господь.
В народе так и говорят: от креста уйти нельзя. И действительно, если посмотреть вокруг, невозможно найти того, кто живет беззаботно. Каждый что-то должен понести. У каждого свой крест, свое предназначение в жизни. Похоже, наш герой нашел его. Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
Частица мощей преподобного Серафима Саровского будет передана космонавтам экипажа Международной космической станции. Святыня Серафима Дивеевского монастыря будет доставлена на Байконур и отправится вместе с экипажем пилотируемого космического корабля «Союз МС-02» на борт МКС. После окончания полета святыню перевезут на постоянное хранение в Преображенский храм в Звездном городке Подмосковья. Как сообщалось, командир корабля Сергей Рыжиков намерен взять с собой на станцию иконы, Евангелие, письма от родных и камешки с горы Фавор. При этом позывным экипажа будет Фавор в честь Святой горы в Израиле, где Христос преобразился перед учениками за 40 дней до распятия. Планируемая продолжительность полета – 155 суток. Напомню, что в 2008 году в космосе побывали мощи преподобного Сергия Радонежского, в 2009 – частица Креста Господня, в 2011 году – мощи святителей Филиппа и Петра, а в 2013 – мощи Георгия Победоносца. Выпуск продолжит обзор новостей православных сайтов. Слово Валерию Гриценко.
Здравствуйте! В нашем обзоре «Своеобразном путеводителе по православным сайтам» мы предлагаем обратить внимание на следующие публикации. «Как выжить правильному школьнику в неправильной школе?» «Как выживать верующему подростку в неверующей школе?» «Как реагировать, если одноклассники смеются над его нежеланием взрослеть?» «Как одеваться? Что делать на переменах?» «Что делать, если чувствуешь себя не таким, как все?» Своим мнением по этому поводу на сайте журнала «ФОМА» делится педагог и мама двоих детей Ирина Лукьянова. Детские страхи. Что пугает детей и как родителям избавить их от страхов? Детские страхи существовали во все времена и у всех народов. Их содержание может различаться, но основная причина фобий в том, что ребенок попадает в тяжелые жизненные обстоятельства и при этом остается один на один со своими проблемами. Впрочем, страхи страхом рознь. Бывает, что у особо впечатлительных детей просто разыгрывается воображение, а бывают страхи гораздо более серьезные. Как уберечь детей от них? Какие ошибки нельзя допускать взрослым? Об этом рассказывает протоиерей Андрей Лоргус, ректор Института христианской психологии, на сайте «Молодость неравнодушна». Травмы поколений. Как передается психологическая травма поколений? В чем лежат ее истоки? Наверное, это можно объяснить переплетениями времен и родовой памятью, но наиболее понятен семейный аспект. Родительско-детские отношения, без политики и идеологии. Ведь многие поступки сегодняшнего дня растут из прошлого. Пронзительную статью психолога Людмилы Петрановской, которая объясняет, почему наши родители и мы стали такими, какие есть, разместил блог православного психолога. Травы от лекарства до отравы. Парадоксы фитотерапии. Аптека под ногами, так иногда называют флору нашей планеты. Очень многие растения таят в своих глубинах ценные биологически активные вещества, которые могут влиять на здоровье человека. Впрочем, самолечение настоями и отварами может быть таким же опасным, как и самолечение таблетками, а в некоторых случаях смертельно опасным. Почему? Правила растительной безопасности. Каковы плюсы растения как лекарства? Разобраться в этом поможет публикация на сайте Апологет. 10 правил, которые нужно соблюдать, чтобы не отбить у ребенка интерес к чтению. В своей книге под названием «Как роман» французский писатель Даниэль Пинак сформулировал 10 правил детского чтения. Эти правила помогли заинтересовать чтение многих детей, поэтому их можно смело рекомендовать как программу по воспитанию читающего ребенка. Попробуйте применить эти правила и вы. Возможно, они помогут и вашему ребенку открыть в себе читателя. Ознакомиться с ними вы можете на сайте «Семейное образование». Узнавайте много полезного, а о новых публикациях мы расскажем ровно через неделю.
В эфире «Седмица» и далее в нашем выпуске вы узнаете о таких событиях. Из прабабушкиных сундуков в выставочном зале Национального Киево-Печерского заповедника открылась выставка, на которой представлены подвенечные платья прошлых веков. Новый семейный праздник. Священный Синод Православной Церкви установил еще один день почитания святых благоверных князей Петра и Февронии. Святой равноапостольный князь Владимир возглавил рейтинг лучших политиков Украины. Муаровые банты, туфли, расшитые бисером, платья, веера, венки невест из цветов апельсинового дерева. Посмотреть на убранство, в которых венчались барышни в 19-20 веках, можно на выставке под названием «Шедевры мирового наряда. Подвенечная палитра». Удивительно красивая экспозиция открылась в выставочном зале Киево-Печерской лавры. Об истории и традициях в нашем сюжете.
Венки невест, платья, веера и специальные сумочки для Евангелия, вышитые невестами для своих женихов. Настоящая подвенечная палитра. На территории Киево-Печерской лавры в музейном корпусе, где когда-то находился храм Николая Чудотворца, сейчас шедевры мировых нарядов. Муаровый бант, атлас цвета чайной розы, воротничок из жемчужных капель, шляпка с чучелом птицы, туфли, расшитые бисером, венок невесты из цветов апельсинового дерева. Здесь есть вещи, которые носили более 200 лет назад. Все эти украшения из аристократических гардеробов прошлых веков стали музейными экспонатами. Музей моды в Украине был основан киевлянкой Мариной Ивановой. Любовь к старинным вещам ей привела бабушка. Однажды она передала ей в наследство вещи из гардероба прабабушки.
У меня осталось от моей прабабушки 1910 года платье небесно-голубого цвета, отделано голубым мехом. Очень богатое платье с кружевом, трех видов, там три вида кружева, которое принадлежало моей прабабушке до рождения еще моей бабушки. У меня есть бальная накидка с рисунком листья папоротника. Черная, отделана кружевом, расшитая бисером, очень дорогая, которая тоже принадлежала моей прабабушке.
Советской девочке родители не рассказывали, что прабабушка училась в Киевском институте благородных девиц. Именно благодаря бабушке Марине Ивановой в Украине появился музей истории моды. Ведь это она научила внучку ценить изысканные вещи, лелеять прошлое и передавать культуру по наследству.
У нас на постсоветском пространстве были войны, были пожары, коллективизации, не одна революция. При этом люди спасали свои жизни, им было не до костюмов. И потом была большая бедность много раз, периоды, когда у людей не было тканей, не было кружева. Они перешивали по несколько раз эти вещи.
На выставке «Подвенечная палитра» – платья, в которых шли под венец более 100 лет назад. Тогда была мода – венок для невесты из цветов апельсинового дерева, сделанных из воска. Если вдова вторично выходила замуж, она уже не имела права на флэрд-оранж – апельсиновый первоцвет, а украшала себя ландышами или маргаритками. Говорят, к подвенечному платью у аристократов было особое отношение. Его вкладывали в коробку, подписывали, кто, когда и в какой церкви венчался. Затем платье хранили всю жизнь и передавали по наследству. В благородных семействах считали, что и крестильную рубашку надо передавать по наследству. Верили, что это на добро – крестить внука в рубашке прадеда. Даже заметили, если всех детей в семье крестить в одной рубашке, то они будут более дружными, потому что не только материнская лона, но и духовная купель их объединяет. Все эти гардеробные премудрости можно услышать от Марины Ивановой, основательницы Музея истории моды. Она лично проводит экскурсии по выставке. Музей истории моды планирует выставить на показ из гардероба прошлых столетий женские платья и мужские костюмы, в которых высший свет ходил на богослужение в церковь. Леся Сакада, Сергей Лукьяненко, город Киев.
Священный Синод Православной Церкви установил еще один день почитания святых благоверных князей Петра и Февронии. Их память будет совершаться в воскресный день, предшествующий 19 сентября. Дата установлена в память о перенесении мощей святых князей в 1992 году. Напомню, что ежегодно празднование памяти этих святых совершается 8 июля, то есть в период Петрового поста, когда венчания запрещены. В сентябре, в день почитания этих покровителей супружества, новобрачные смогут вступать в церковный брак, а также помолиться о семейном благополучии. В одном из приходов Севастопольского благочения в этот день состоялся яркий и запоминающийся праздник в кругу большой семьи. На нем побывала Светлана Карташова.
День памяти муромских чудотворцев, благоверных князей Петра и Февронии, явивших пример подлинно христианской семьи, прихожане Севастопольского храма Вознесения Господня встретили праздником, который решили назвать «В кругу большой семьи».
Мы, участвуя в этом празднике, приготавливаясь к нему фотоколлажами, стихотворениями, различными постановками, выставками, сближались друг с другом, узнавали и знакомились. И очень надеемся, что сегодняшний праздник, он станет доброй традицией.
И если в день памяти Петра и Февронии 8 июля прихожане этого храма традиционно проводят бал, ставший уже достаточно популярным, то этот праздник впервые. Он предоставил возможность показать таланты своей семьи, поделиться чем-то сокровенным, особой атмосферой семейного досуга, историей своих родных.
Мои прабабушка Галя, прадедушка Костя пережили войну и блокаду. Они находились в оккупации до 1944 года.
Концертная программа никого не ограничивала ни в жанрах, ни во времени. Чем порадовать, чем удивить? Этот вопрос выступающие продумывали на своем семейном совете.
Я и двигал, я и пел до тех пор, пока в прихожей вдруг звонок не зазвенел.
Продемонстрировать таланты или даже открыть их в себе можно было и за столиком творчества, которое обязательно должно присутствовать в семье.
Оно, мне кажется, учит и детей, и родителей вместе что-то новое открывать. Вот только что мы до этого никогда не делали мозаику. Вот, и я очень удивлен, что самый младший Федя с удовольствием этим занялся, и у него очень хорошо получается.
Все делать вместе, но не мешая друг другу. Один из секретов семейного успеха, который открывается со временем.
Мы вот вместе все делаем и поем, и гриби собираем, и строительством занимаемся, дом строим. Вино делаем.
Томашное.
Что мы еще, Саш, давай?
Да. Главное – это поддерживать друга во всех начинаниях, во всех стремлениях и желаниях. То есть была гармония во всех отношениях.
Начала, хочу, говорит, играть на гитаре. А меня мешало немножко. Кто-то часу играет, я говорю, Саша, спи. Он мне взял бисер, купил, и мы с ним сидим. Я бисер, а он играет. Вот тебе. И никого...
Гармония, да?
Вот гармония.
Каждый наливает вкусный чай душистый, не себе. Пахнет благодатным хлебом, красный угол в образах. Смотрит в окна столько неба, отражается в глазах.
Празднование памяти святых Петра и Февронии Муромских 8 июля в Петров пост исключает возможность в этот день венчаться, согласно церковному уставу. Ввиду желания христиан вступить в церковный брак в день почитания этих святых покровителей супружества, Священный Синод Русской Православной Церкви принял решение об установлении дополнительного дня празднования. Перед венчанием семейными парами проводятся беседы.
Говорили о христианском браке, конечно, о том, что это не магия, о том, что не будет просто без каких-то усилий, без самопожертвования, без желания уступать, прощать, умения, вот, никакого семейного счастья. Что Господь помогает, и Петр и Феврония молятся там, где люди трудятся, люди, где стараются от себя, конечно же, сохранить семью, приумножить любовь.
Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро программы «Седмица», Крым.
В онлайн-голосовании на тему «Самый выдающийся государственный деятель Украины» по версии граждан страны лидирует святой равноапостольный киевский князь Владимир. Голосование проходит на сайте телеканала 112 Украина. Всем желающим предлагается ответить на вопрос, чей вклад в становление страны был наиболее существенным, и выбрать одну из 25 персоналей. Авторы проекта не включили никого из политических деятелей, повлиявших на развитие страны после 1991 года, поскольку многие из них до сих пор являются активными игроками на политической арене Украины. За святого Владимира на данный момент проголосовали 30,1 респондентов. Второе место занимает гетьман запорожского казачества Богдан Хмельницкий и третье – святой благоверный князь Ярослав Мудрый. Из святых в рейтинг также вошли благоверный князь Владимир Мономах и равноапостольная княгиня Ольга. Онлайн-голосование на сайте стартовало 14 сентября. Итоги подведут 13 октября. Эта новость завершает сегодняшний выпуск. До встречи ровно через неделю. До свидания.